Дорогая церковь, и каждый раз, когда мы имеем возможность друг друга увидеть, мы скажем: «О, Бог подарил нам возможность». И слово «дорогая» – это не будет просто формально. Или «слава Богу, я в церкви», или «слава Богу, у меня все хорошо», «слава Богу, мы живы». Обычно мы спрашиваем друг друга: «Как у вас дела?» Ну и так обычно люди, чтобы друг от друга отстали, говорят: «Хорошо». Или другими словами: «Отстаньте от меня, у меня все прекрасно». Но сегодня, когда мы живем в сложное время, и это еще не сложное время, еще мы только слышим отголоски в одной и другой стране, у нас, слава Богу, есть достаток, в магазинах можно приобрести еду, можно приобрести все необходимое в принципе есть. И хорошо работает система, это хорошо, пока можно производить, пока можно доставлять. И это здорово, потому что в Европе есть города, где просто закрыты, люди сидят дома. И знаете, как прекрасно, что Евангелие может прийти в каждый дом. И если только муж приходил сам или супруга приходила в церковь: «Дорогой друг, дорогая брат, сестра, посади, пожалуйста, своего родного рядом, пусть он тоже присутствует в церкви и смотрит онлайн». Рано или поздно он будет искать Господа. Рано или поздно, потому что даже сегодня на центральных каналах мне присылают сообщения. Один из ведущих сказал, что есть все понятно в этом мире. И он объясняет, что все прописано, как вы думаете, где? В Библии. Один из ведущих прямо говорит: если на центральных каналах уже сегодня люди ищут надежду, то тем более сегодня мы как церковь знаем и можем предложить людям истину. Можем предложить Священное Писание. Можем сегодня мудро провести время даже дома. Потому что сегодня многие ушли на карантин и находятся дети дома. Родители уважаемые, пожалуйста, проводите с пользой это время. С пользой время это. Пообщаться вместе, поговорить с ними о тех сокровенных вещах, которые, возможно, не было времени, мы были очень заняты. Мы были на работах, мы были в суете или просто были другие приоритеты. Это прекрасное время провести вместе с семьей. Знаете, есть несколько уроков, которые я тут себе набросал. Знаете, один из тех уроков, чему можем научиться и что сегодня эта ситуация связана в принципе в мире, чему можем нас научить. Конечно, я вернусь к тексту, когда мы читаем Римлян 8 глава, чтобы вернуться к той тексту и проповеди, которую мы обсуждали в прошлое воскресенье. Но хотел бы в контексте наших сегодня вызовов сказать, чему мы можем научиться из этой проблемы. Первое, конечно, что мы уязвимы. Мы уязвимы. Где бы мы ни находились, какая бы ни была наш самый крепкий дом, какие бы там ни стояли замки, какой бы даже, я бы сказал, у нас не был объемный дом или нет, мы уязвимы. Неважно, какая фамилия у нас. Сегодня мы слышим, люди в мире присылают: один известный человек уже умер, другой умер от этой болезни. И мы уязвимы. Мы просто уязвимы. Мы можем надеяться или думать, что мы, знаете, мы защищены, мы имеем достаточно вооружения, чтобы стереть этот шарик, земля, просто несколько раз. Но кажется, маленький микроб, и мы беззащитны. Мы слабы, беззащитны, хотя мы, знаете, кажется, внешне выглядим сильными, но мы беззащитны. Второе, это мы все равны. Мы все равны, неважно, любая болезнь касается всех. Богатых обычно говорят: вот богатые люди привезли эту болезнь, у них есть достаток, у них есть ресурсы, возможности ездить по всему миру. Вот я вот тут сижу у печки, и вот привезли в нашу матушку Русь болезнь заморскую. Друзья мои, это говорит о том, что да, мир глобален, но мы равны все. Неважно, какая наша фамилия, неважно цвет кожи, неважно, на каком языке мы говорим, это не просто китайский коронавирус, это общий сегодня уже коронавирус. И мы все равны перед ним. Следующее, мы не можем никого контролировать. Мы не можем контролировать этот мир. Нам кажется, что мы все контролируем в этом мире. Мы не можем контролировать этот мир. Мы не можем контролировать. Нам кажется, вот где-то мы его закрыли, где-то мы куда-то там поместили. Но при все, как я сказал, глобализация, мы не можем контролировать даже, кажется, мы контролируем нашу жизнь, но не все мы контролируем. Нам кажется, что мы все контролируем. Мы живем в этом мире, когда, кажется, одним кликом можем отправить деньги в другой конец мира. Но сегодня, оказывается, мы не можем контролировать то, что вышло из-под контроля. Следующее, четвертое. Мы одинаково ощущаем боль, как другие люди. Неважно, какое состояние, мы все одинаково ощущаем боль. И один из врачей написал, я читал его комментарий, и 20% врачей Италии заболели уже, 20% медперсонала Италии больны коронавирусом. И он пишет, говорит, я просто в состоянии вот боли внутри. Говорит, я никогда как врач не плачу. Я не плачу, но внутри, кто бы знал и видел мое сердце, оно обливается слезами, потому что я не могу оказать помощь этим людям. Во-первых, потому что они находятся в боксах изолированы. Во-вторых, они просто задыхаются. Говорит, я просто внутри рыдаю. Никто не видел, говорит, мои глаз, но боль наполняет мое сердце. Мы все равны. Мы все равны, мы все одинаково ощущаем боль, особенно боль отчуждения, когда, кажется, мы читаем в Иране, привезли людей, больных коронавирусом, люди пытались сжечь эту больницу. Мы пытаемся оградиться, и только удивляемся, насколько люди просто сегодня панически переживают это время. Знаете, следующее, мы неправильно расставляем приоритеты. В нашей жизни это показывает, что приоритеты неправильно расставлены. Мы так все было равнодушно, все кажется в жизни. Много неправильных расставленных приоритетов. И только когда мы лишаемся спокойно перемещаться, ездить по миру, мы просто, нам рекомендуют сидеть дома. Я недавно пошел оказать, мне нужны были услуги оказать одним в госструктуру. Прихожу, а там дверь закрыта, написано «звоните, пишите». И только онлайн мы можем вам помочь. Мы привыкаем, мы просто уже по-другому мыслить не можем. Поверьте, что жизнь изменится. И церковь должна измениться после всего того, что происходит. И люди должны сегодня измениться. Следующее, мы не можем бояться, как все остальные боятся. Да, мы нам естественно боятся, но у нас есть надежда. У нас есть надежда, поэтому сегодня... Даже, как мы и слушали первую проповедь, Геннадий Ильич говорил, если даже кто-то и придется умереть, мы рано или поздно все умрем. Мы все умрем, но мы имеем надежду на Господа. Следующее, мы нуждаемся в молитве друг у друга. Мы нуждаемся в молитве, как никогда. Поэтому сегодня мы нуждаемся в молитве друг о друге молиться. Можем молиться в принципе, о нашей стране, о мудрости. Поэтому мы нуждаемся в молитве. И молитва сейчас будет намного искренней. Да, можно громко молиться, да, можно эмоционально, но как ваше состояние сердца? Бог видит наше состояние сердца. Поэтому я верю, что молитва будет совсем сегодня другой, иной. И последнее, мы все нуждаемся в помощи. В Москве уже тысячи волонтеров, которые вышли помогать людям, кто дома не могут выйти, боятся выйти или не могут выйти, им нужна помощь. Поэтому как важно, чтобы и в церкви мы знали нужды друг друга. Как никогда мы нуждаемся друг в друге. Мы нуждаемся брат в брате. Мы нуждаемся, я сегодня звоню всем своим родным, которые живут в разных концах мира, спрашиваю, как ты? О чем молиться? Говорит, мы за вас молимся. Я звоню другим своим родным, спрашиваю, как у вас ситуация? И они говорят, мы с вами, мы за вас переживаем и молимся. Поэтому неважно, где мы сегодня живем, мир стал другим. Мир глобален, проблемы глобальны, и нужды друг о друге сегодня должны быть реальны, мы должны чувствовать плечо друг друга. Возвращаясь к тексту, Римлянам 8 глава, которую мы размышляли в прошлое воскресенье, хотел бы напомнить его. Ибо думаю, что 8 глава, 18 стих, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившей ее и в надежде. Если взять этот текст, следующий мы говорили о том, что 24 стих, ибо мы спасены в надежде. Мы спасены в надежде. И надеемся, 25 стих. Мы ожидаем терпения здесь. Это текст, чтобы сберечь наше время, по 30 стих, когда мы размышляем о нем, братья и сестры, дорогой друг, знаете, здесь есть слова ободрения, здесь есть слова надежды. Апостол Павел пишет не только для церкви, находящейся в Риме, он пишет для нас и для нашей современности, когда мы можем сказать, что сегодня для нас актуально. И предыдущий стих 16 мы читаем: «Мы дети Божии, а если дети, то и наследники, и сонаследники Христу». Дорогой друг, дорогой брат, дорогой слушатель, привилегия для нас. Мы Его дети. Мы Его дети. Бог называет нас своими детьми. В 17 стих мы читаем: «И если только с Ним страдаем, чтобы и с Ним и прославиться». Конечно, мы хотели прославиться, мы хотели получить славу, мы хотели бы вот как-то моментально перейти в то, что Бог нам обещает, что Он нам должен подарить как детям. Мы хотим получить наследство, мы хотим как-то ускорить процесс. Знаете, я иногда слышу, когда дети, к сожалению, готовы пойти на все, чтобы получить наследство быстрее. Используют разные, поэтому есть множество случаев. Для этого приезжает полиция, проверяет людей, как же умерли родители. Знаете, мы сегодня знаем, что Бог нас жив. Бог жив, Он все знает, и все страдания, которые мы сегодня проходим как церковь или как верующие, и знаете, и все обстоятельства, которые есть, для кого-то, может, это реально просто шок. Я не успеваю отвечать на звонки, когда с регионов или пишут, или звонят и спрашивают рекомендации, правители богослужения, как поступить, спрашивают одни и другие люди. Я не успеваю даже отвечать. Знаете, люди сегодня присущи какая-то паника, люди не знают, как себя вести. И знаете, иногда даже верующие не знают, что сказать. Но мы дети Божьи, с нами Господь, и у нас есть надежда. Конечно, это можно просто как мантру читать, это ничего не поможет. Нужно иметь близкие отношения с Богом, понимать, что Бог говорит. Поэтому сегодня иногда люди приглашают людей в церковь, и нередко им обещаю, знаете, такие обманчивые обещания, какие-то надежды обманчивые, не желая признать, что зачастую и болезни, и деньги не появятся сразу, само собой. И отношения не наладятся. Люди говорят: ты приходи просто в церковь. Ты приходи просто в церковь, посещай, и тебе все устроится. Ты просто прими крещение, ты просто соблюдай обряды. Друг мой, ничего не поможет. Оно не работает. Люди иногда обманываются, думают, что просто формализмом, религиозностью, и они приходят и прикасаются с религией и не получают ответа. Они соприкасаются, даже, кажется, к Богу обращаются и не получают ответа. Поэтому не нужно обманывать людей. Есть болезни, к сожалению, которые не исцеляются, и даже по молитве. Есть недуги, проблемы, которые не решаются. И отвергнутые родные не возвращаются. Друг мой, поэтому, когда сегодня вот есть ложная надежда, пересмотри свою надежду на Господа, как ты Ему доверяешь, какие у тебя отношения с Ним. Поэтому Библия говорит более того, что будут презирать за имя Иисуса Христа. Друзья мои, даже иногда в семье презирают родные за то, что ты являешься христианином. Возможно, даже мы знаем, что жизнь, возможно, оказаться под угрозой за веру в Иисуса Христа. Знаете, можно натянуто, искусственно улыбаться, делать вид, что все в порядке, но человек отдаляется от самой проблемы. Он уходит просто, как этот страус прячется в песок. Ему кажется, что у него все в порядке в жизни. Поэтому иногда и неправильно реагируют на боль, на страдания, на трудности, на переживания, на разочарования какие-то. И, конечно, тогда и результат разочарования неизбежно. Бог призывает себя, потому что Он Господь, Он наше смирение, и к Нему нужно обращаться, и Ему необходимо обращаться. И здесь с текста мы видим, потому что мы что мертвы, нам нужен Бог, чтобы Он пришел, чтобы Он воскресил нас. И Он заплатил, здесь мы в тексте читаем, страшную цену. Он за нас умер на кресте. Будучи Богом, Он осуществляет свою волю. Она не совпадает с нашей волей. Мы хотели бы, чтобы все было по-нашему. Нам кажется, что все должно устроиться, потому что мы, возможно, даже посещаем церковь, возможно, даже мы молимся, и, возможно, есть какая-то религиозность, и, возможно, даже служим Богу, и нам кажется, что все должно быть, как хотели бы мы. Но Он всевластен, и Он решает, как поступить. Поэтому многие, даже сегодня статистика говорит о том, что придется и христианам пострадать. Да, друзья, братья и сестры, мы не исключение, но нам хочется, чтобы наш дом был защищен. Нам хочется, чтобы наши семьи были защищены. И я этого хочу. Поэтому доверяйте Богу, молитесь, защищайте молитвой свой дом, и пусть Бог поможет вам. Но если Бог допустит что-то другое, пусть это не будет для вас разочарованием. Пусть это будет не будет разочарованием. Ефесянам 3 глава 20 стих мы читаем. Впрочем, его дела... Мы знаем и его деяния, как он решает. Несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Бог о нас намного печется больше, потому что по нашим заслугам мы бы не заслужили даже прожить один день. По нашим делам, как мы себя живем, мы ничего не заслужили. Поэтому Бог для нас дает намного больше сегодня то, что мы пользуемся. Римлянам 8:18 мы читаем: «Ибо думаю, что нынешние времена страданий ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Это ожидание, это не компенсация или воздаяние новой жизни с Богом. Остается доверять Ему, со смирением принимать, если с Ним страдаем. Друзья мои, иногда можно страдать, но не с Ним. Можно так же быть, как все эти люди в этом мире, но не страдать за, в принципе, с Господом, а говорить: я сам силен, я смогу, я пройду, я в состоянии, мне все достаточно есть. Кто-то скажет: гречку закупил, все закупил, теперь закрома мои наполнены, магазины будут пусты, продержусь. Мышечная масса накачана, антибиотики приобрел, сейчас говорят, все скупают. Антибиотики просто улетают в аптеку, не успевают подвозить. Кажется, все, у меня жизнь стабильна. Друг мой, как кто-то говорит, боялся умереть от инфаркта, умер от сахарного диабета. В нашей жизни то, что происходит, Бог контролирует. И если мы христиане, мы должны понимать, что и боль, и страдания, все под Его контролем. И здесь, когда говорится о христианском страдании, первое, что приходит, конечно, в голову, это гонение за Иисуса Христа. Действительно, здесь сказано, 2 Тимофея 3:12, «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». И поэтому сегодня, знаете, даже желание жить благочестиво будет гонимо. Так почему ты не разделяешь мои прелести? Ты почему не разделяешь мои слабости? Ты почему не со всеми, как большинство? Библия говорит: не иди, не следуй за большинством на зло. Поэтому сегодня даже в этом, кажется, мире иллюзорном люди не принимают здравость, не принимают святость, не принимают чистоту. Людям кажется, что их традиции, их правила намного, проще. А ты какой-то затуркан, ты религиозен, ты фанатик, ты сектант, как сегодня модно говорить. Но здесь мы видим, что за жить благочестиво люди будут подвержены гонениям. 8.36 Римлянам, а мы читаем здесь, что за тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Здесь примечательно, что апостол Павел, обсуждая страдания, говорит о агрессии против верующих. И это не в первую очередь. Не в первую очередь. Из 31 стиха мы читаем, что описывается бесполезность усилий противников отлучить нас от любви Божьей. Поэтому сегодня множество вариантов дьяволу, как нас отлучить. Есть люди, которые замышляют продуманно. Знаете, сегодня как бы служители не поступили. Одни скажут неправильно, что не рекомендуют ходить в церковь. Другие скажут, они неверующие, эти пресвитеры, которые говорят, не ходите в церковь. Даже сегодня умники в соцсетях выставляют, что Ленин не смог, Сталин не смог, Гитлер не смог, а вот коронавирус смог людей не пустить в церковь. Множество сегодня людей, которые пытаются как-то поиздеваться над служителями. Но дай Бог мудрости всем служителям, которые сегодня должны соблюсти, отдать кесарю кесареве, а Богу Божию. Поэтому бесполезность усилий противников отлучить от любви Христовой. Поэтому до этого речь идет о общих каких-то бедах человечества, проблемах, вызовах. Но здесь зачастую имеются проблемы, которые именно за веру, за Господа, за то, что люди исповедуют свою веру в Иисуса Христа публично и явно. Несложно понять логику страдания за веру и смысл слов Христа. «Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15:20. «Если меня гнали, то и вас будут гнать». Знаете, но кто виноват, когда ты просто столкнулся с таким-то, просто покалечился? Конечно, родители будут говорить, я виноват, не досмотрел, был невнимателен. Даже сейчас молитва нужда. Насколько больно родителям, или кто был с этим ребенком, когда он просто на улице игрался и пострадал. Когда один отец мне говорит, были на свадьбе, держал ребенка за руку. Друзья, все, отвлекся на секунду, и его сбивает машина. Да, ножку повредил, слава Богу, операция, все восстановилось. Но беседуя с отцом, говорит, я ни места себе не нахожу. Говорит, каждый месяц, когда вижу на своего сына, который я как отец виноват в том, что не досмотрел. Или как объяснить людям, которые заболели? Даже вот сейчас заболеют... как и все. Поверьте, сегодня недавно мне сообщают и говорят, летели вместе в самолете, им сообщают и звонят, и говорят, здравствуйте, вам нужно явиться домой, вам нужно сдать анализ. Я? Мне? За что? Почему? Как? Я же не чихаю, не кашляю. Говорит, здравствуйте, еще раз вам говорим, вам нужно явиться, быть дома, к вам сейчас придут, возьмут анализ. Представьте состояние этих христиан. Приезжают домой, берут анализы, супруги, подтверждается. Берут у детей, не подтверждается. Берут у тещи, которой 84 года, не подтверждается. Как это объяснить? Берут у него через сутки, подтверждается. Как это объяснить? Да, можно бить себя в грудь, но, говорит, я не чихаю, не кашляю. Говорит, у вас легкая форма. Вы на ногах перенесли этот вирус. Он даже не знал об этом. Братья и сестры, Бог милостив, Он проводит нас, своих детей. Даже иногда мы не знаем, от чего Он нас хранит. Если бы просто человек, который не заразился в этом самолете, не сообщил, что он болен и лежит в больнице. Иногда нас обманывают, иногда обокрали, обворовали, предали, бросили. И как, что воскликнуть? Что воскликнуть? И нам нужен ответ. Мы хотим получить ответ. Но текст о этом говорит здесь, мы в тексте, что это суетность этого мира, это суетность, тленность этого мира. Это неудивительно, говорит апостол Павел. Мир стенает, ничего удивительного здесь нет. И Павел здесь обсуждает страдания, знаете, такой судьбы того мира, в котором мы живем. Вот с 19 по 22 стих мы читаем, что и тварь с надеждой ожидает, все ожидают с надеждой. Откровение Сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете, недобровольно, но по воле покорившись ей. Друзья мои, здесь мы видим, нет, иногда кажется, нет объяснений, но текст объясняет, весь мир живет в суете и томлении духа. Весь мир под этим влиянием. Но здесь текст показывает, что нас ожидает слава. И если бы, знаете, в нашей жизни не было бы солнца, если бы наша жизнь, представьте, вышло в Москве солнце, это чудеса, правда? Кажется, ничего не происходит. Я вспоминаю, в Сирию мы проезжали, и в те места, где просто оазис, ты едешь в оазис, в этих местах, такие долины, красота, и буквально два квартала, разбитые дома, общие могилы. Чья-то боль. И когда ты там стоишь и видишь, вот здесь общие могилы убитых, просто расстрелянные семьи. Здесь люди жили, пришли бандиты-террористы, расстреляли всю семью, прямо их там захоронили. Не было даже кому хоронить. Просто грудом камней забросали. И когда рассказывают эти наши братья-христиане, мы едем по этой местности, и светит шикарное солнце. Просто оазис там всех фруктов и овощей, брошенных. Кто-то посадил с надеждой, что он их соберет. И знаете, сердце переполняет. Ты просто находишься в этом мире, ты по-другому оцениваешь жизнь. Ты по-другому оцениваешь просто этот мир по-другому. Рядом зло, рядом благословение, то, что Бог заложил даже в природе. И ты хочешь всему найти объяснение. И вспоминается этот текст и другие тексты в Библии, когда Бог говорит, что Он все контролирует. Мир тлеет, мир разлагается, наполняет ее болезни, смерть, насилие, катастрофы. То ли еще будет? Мы еще не знаем дальше последствий. Но мы способны видеть не только картину разрушенного мира. Мы способны, здесь текст показывает, что есть надежда в Боге. Великолепная надежда. Бог сотворил вначале весь мир, и обязательно Он его контролирует. И Он когда сотворил, мне сказал, весьма хорошо, да, когда сотворил? Весьма хорошо. Хорошо, потом говорит, весьма хорошо. Поэтому Он творец вселенной. Он решает нашу судьбу. Как я уже не раз говорил, что даже если через время мы узнаем, что это рук человеческих, эта инфекция, этот вирус, неважно, мир будет совсем другим. Представьте, как Бог ожидает от нас, когда люди заражены вирусом греха. Представьте, если сегодня люди боятся умереть, отчаяние, уныние. Дорогой друг, слушатель, естественно, ты хочешь жить, и мы все хотим жить. Но сегодня насколько грех, инфекция греха разрушает весь этот мир. Поэтому сегодня разложился этот мир. И Европа, весь мир разложился. Люди не ищут Бога. Как люди боятся сегодня коронавируса, но сегодня не боятся греха. Мир разлагается. Не только мы сегодня видим, но и духовно разлагается. Наша жизнь, быт становится все лучше и лучше. Мы комфортнее становимся жить, у нас доступна еда, все быстро-быстро передвигаемся, быстро можем с пункта А в пункт Б попасть за короткое время. И сегодня Мы гоняемся за скоростью, чтобы быстрее добраться. И все для этого делается. Но также при всем этом люди очень, знаете, поверхностно заботятся о духовном мире с Богом. Люди осуетились, забыли Бога. Как приятно читать этот текст, когда написано, когда мы воем славу Божию. И эта надежда, как весь мир, нуждается. И все ждут, все весь мир сегодня, мы читаем в тексте, ждут, весь мир стенает, ждет надежды. И в нас она откроется сегодня, все ждут вакцины. И говорят, вот, наконец-то появится вакцина. 6 вариантов в России, в Америке, другой. Каждый хочет получить. Вот все, наконец-то придет вакцина, и мы будем жить. Друг мой, вакцина есть от греха. Вакцина есть от погибели, потому что рано или поздно мы все умрем, и нам придется предстать перед Богом. Нам придется предстать перед Ним и дать ответ за прожитую жизнь. И без веры в Бога никакие оправдания, никакие слова, никакая религиозность не поможет. И Бог говорит, я за тебя заплатил цену. И текст об этом говорит, я за тебя отдал жизнь, кровь проливалась за меня. Вот, наконец-то, есть спасение, есть надежда. Текст говорит о том, что да, Сыны Божии ожидают с надеждой, но этого пока не произошло, мы ждем, что вот будет, мы живем надежду. И мы живем вместе с этим греховным миром, и мы должны дать людям надежду. Возможно, ты раньше, друг мой, иногда проповедовал Евангелие или просто вручил брошюру человеку, кто посещает тебя или оказывает тебе какую-то услугу, или просто доброму человеку, или просто хотел решить, потому что у тебя есть внутреннее обязательство, и так иногда давал Евангелие брошюру. Смысл сегодня будет другой. Делись надеждой. Делись, потому что мир ожидает от нас, все творение ожидает от Церкви Иисуса Христа этой надежды, и мы ее знаем. Делитесь Евангелием. Делитесь благой вестью. Поэтому, если даже мы будем болеть, будем терять близких и, наконец, умрем, кажется, суетность в этом мире, бессмысленность. В чем же смысл? В чем смысл еще, когда иногда мы читаем истории в наше время, когда целые государства совершают преступления друг против друга, против человечества. И тысячи, сотни тысяч погибают просто ни за что, ни о чем, как мы говорим. Кто тогда? Кто даст ответ? Кто объяснит разгул зла, глупости, преступлением? Но придет то время, когда придет Его слава Божия, Его суд, Его справедливость и вознаграждение. Поэтому идея, когда мы хотим пройти легкую жизнь, идея легкой жизни – лайтовой жизни. Мы сегодня имеем лайт Кока-Колу, лайт Спрайт и обезжиренные. Все сегодня модно, да, на обезжиренные. Мы хотим все какое-то вот такое, знаете, все легкое. Иногда думаю, что Церковь Иисуса Христа не должна пострадать. Нам кажется иногда, что Церковь Иисуса Христа должна как-то все мимо пройти. Да, нам хочется и нам в это верится. Но знаете, когда ты читаешь статистику, и во время цунами погибают церкви, которые были заполнены верующими, их также смывает. И там не написано деноминации, там все деноминации. Это история, это факт. Как объяснить это? Собрались на молитву, прошли в церковь, в храм и погибают. Конечно же, они сразу же переходят в иной мир, они переходят, предстанут перед Богом, как дети Божии. Но в то время погибли также сотни людей, тысячи людей, которые без надежды приехали и гуляли на берегу. Что тогда? Как им дать надежду? Как они пристанут перед Богом? И текст здесь говорит о том, что для нас никто нас не разлучит. Ни обстоятельства, ни смерть не может нас разлучить, друзья. Поэтому сегодня доверяйте Богу полноценно, ищите отношения с Ним. Дорожите общение с Богом. Мы хотим какой-то дать рецепт людям. Мы хотим дать людям какой-то тайный маршрут, какую-то идею мистическую, сказать, вот, вот это сюда прикладывай, вот так молись, вот так совершай тебе все, оберег повесить на шею. Друзья мои, Бог наша надежда. Ни оберег не поможет на наших там домах, ни символ, ни символика никакая, ничего. Доверяйте Богу полноценно, ищите Его лица, общайтесь с Богом, доверяйте Ему. Поэтому все страдания, которые Бог будет допускать и в нашу жизнь, она пересекается и с надеждой. С одной стороны, страдания, боль, переживания, потери. С другой стороны, надежда. Бог наша надежда. Мы на Него будем возлагать надежду. Поэтому, даст Бог, мы продолжим размышлять в следующий раз, но хотел бы ободрить вас, что мы даже с этого текста мы усыновлены, мы Его дети, и Бог, даже если допускает в нашей жизни, родители оставляют, мы написаем, даже если мать оставит грудное дитя, то Господь не оставит. Даже если в нашей жизни происходят какие-то сложные сейчас время, переживания, под Его все контролем. Все под Его контролем. Поэтому пусть сегодня вы уйдите с надеждой на Господа, с упованием на Него. Он наше упование, Он наша надежда, Он нас не оставит. Даже если Он допускает в нашей жизни какие-то вызовы и проблемы, то это во благо. Это делает нас сильнее, и сегодня церковь будет сильнее, церковь должна быть сильнее, церковь должна быть ближе друг к другу, церковь должна дорожить друг другом после всего того, что происходит в мире. И если не так, то, Господи, что тогда нужно еще для церкви Иисуса Христа, для этого мира? Нужны ли еще какие-то особые потрясения, чтобы люди искали лица Его? Поэтому помоги нам, Господь, дорожить, доверять нашему Господу, дорожить отношения с Ним. И, возможно, даже не получится прийти в церковь какое-то одно или второе воскресенье. Приходите к Нему, молитесь. Молитесь о нас, служителях, чтобы Бог дал нам мудрости. Молитесь друг о друге, молитесь о правительстве Москвы, о стране, о России. Молитесь о мире, который сегодня в мире, потому что зло – это глобально, и проблема глобальна. И Бог слышит обязательно, Бог все контролирует. Он ждет, ожидает от нас смирения, от кого-то покаяния, от кого-то богоискания. Бог лучше знает сегодня температуру мира, я бы так сказал, температуру страны нашей, и Он лучше знает, как нам помочь и в чем мы нуждаемся.